Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В сложность основы теперь можно попытаться сформулировать новое определенность темы. Первое определение — взаимоотношения различных элемея, образующих некую сущность или целостность, несло в себе богато сложности и трудности, которые не позволяло предвидеть его тривиальная очевидность и которые обнаружились только по мере нашего движения по пути. Отныне система или сложно организованная целостность предстает перед нами как понятие лоцман, являющееся рестатом взаимодействий между наблюдателем, воспринимающим ством, и феноменальной Вселенной. Это понятие позволяет и понять сложные целостности, образованные организационными взаимосвязями между элементами, действиями или другими сложными целостностями. Организация, которая связывает, поддерживает, формирует, трансформирует систему, предполагает наличие своих собственных принципов, правил ограничений и следствий. Одним из наиболее поразительных следствий является образование общей формы, обратно воздействующей на части, и порождение эмерджентных свойств как на уровне целостности, так и на уровне частей. Понятие системы не является ни простым, ни абсолютным. Оно допускает, свертывает в своей целостности относительность, дуализм, множественность, раскол, антагонизм. Проблема того, насколько доступно нашему пониманию это понятие, открывает развитие проблематики сложности. Речь больше не идет об определении собственно системы, но об анализе совместных и соединимых свойств, необходимых для того, чтобы понятие системы могло быть пилотом, то есть путеводителем для всех феноменов физической, биологической, антропологической, идеологической организации, включая ту теоретическую систему, которую я начинаю здесь разрабатывать. Это определение лоцман, выступая в качестве общего знаменателя для всего того, что организовано, имеет, следовательно, универсальное значение. Следовательно, система понимается здесь как сложное в своей основе понятие, касающееся организации. Это, если можно так выразиться, самое простое сложное понятие. В сущности, больше нет и не может быть простых в своей основе понятий для какого бы то ни было физического объекта, ergo. 65 для Вселенной. Система является сложным в своей основе понятием, поскольку оно не сводимо к элементарным единицам, простым понятиям, общим законам. Система есть единство сложности. Это базисное понятие, ибо оно может развиться в системы систем, где появятся природные машины и живые существа. Эти машины, эти живые существа также являются системами, но они представляют собой уже нечто иное. Наша цель не состоит в том, чтобы развертывать редукционистские системные представления. Нам предстоит универсально использовать наши представления о системе не в качестве главенствующего слова для обозначения целостности, а как способ проникновения в сам корень сложности. Сложность, как мы видели в первой главе, наводнила Вселенную. На протяжении второй главы она разместилась в сердцевине организации, в центре системы. Вопреки чересчур простой идее, которая превратила человека в единственно сложное существо, и эта идея была настолько наивной, что она сделала нас неспособными понять сложность человека, вопреки самой либеральной идее, которая даровала сложность живому в противоположность простоте физической природы. Сложность находится повсюду. Вначале была сложность, генезис — иная сторона дезинтеграции. На линиях горизонта находится сложность. Поска — все наши понятия искривляются и изгибаются в космологической осительности. Все наши понятия разбиваются. Как только они персятся за пределы скорости света. В самой основе торжествует сность. Простая материя классической физики была сложный орган. ЦИИ, более того, там, где, как считалось, мы имели в своей ВЛ самые упрощенные элементарные единицы, мы наблюдаем возни, вения самых невероятных из всех возможных сложностей. Мы, увы, дадим, что элементарная частица не является только частицей, и быть мы не является даже частицей. На этом уровне проблемы сложности ослабли, а обострились. Неопределенность в знании, лишение ПЭ объекта и материи их овеществленности, вторжение логического ПЭР, воречие в описание, взаимодействие между объектом и наблюдате элементарная частица является, может быть, всего лишь локальной бытийным воплощением неведомой нам сложности, которая отцы нас к проблеме бытия природы рвус. 5. Это означает, наконец, игным образом, то, что в основе природы в рвус залежит не просто сама сложность, но тем не менее мы продолжаем оставаться крми, совершенно неведающими о том, что простота нашего, ют уподобляемого нами большой фарфоровой вазе и нашей фольи природы рбузю, только что разрушилась. Мы все еще полагаем, стоим на твердой скале простоты, но наш остров построен из соодной систем систем. Там также царствует сложность. Система создаете ность, поддерживает сложность, развивает сложность. Она рождает, умирает, потому что она является сложной. Следовательно, больше, где не существует простой эмпирической основы, простой логичи основы для рассмотрения физического субстрата. Простое являть только произвольным моментом абстракции, средством манипулирния, оторванным от сложностей. S-сложность у руля. Всевозрастающая полезность и всевозрастающая недостаточность теории систем-система. Сложность основы. Исходя из этого представления, попытаемся проследить развитие сложности в организованных фменах, то есть развитие разнообразия в единстве, автономии индиви все более гибких форм взаимосвязи, все более богатых и обладак все большим числом эмерджентных качеств полисистем. Не существует линейного развития сложности, сложность явля сложной, то есть неравномерной и неопределенной. Макросистема несёт превосходство в сложности над микросистемой, которую она включает. Так, атом является гораздо более сложной организацией, молекула. Организация одноклеточных является гораздо более свной, чем первичная организация многоклеточных, человеческие виды, благодаря их способности к рефлексии их сознанию яв. Ся с этой точки зрения более сложными, чем общество, составными частями которых они являются. Идеи, рожденные в обществах Homo sapiens, являются пока еще гораздо менее сложными в плане их организации в теоретические системы, чем организация самого ничтожного живого существа. Они являются, как мы это увидим, еще весьма варварскими в их непреклонности, глупости, грубости. То, что я пытаюсь осуществить в этой работе, это, раскрывая сложность природы, физис и жизни, немного усложнить систему идей, то есть цивилизовать теорию и способ мышления. Результаты развития сложности вскоре выйдут за пределы понятия системы. Так, когда мы приступим к рассмотрению организации существ машин и реально существующих сущностей, мы увидим, что эти существа и сущности, не переставая быть системами, являются все же нечто большим, нежели просто системами. Мы увидим, что бытие существования — жизнь во всех отношениях выходит за пределы понятия системы. Они охватывают его, но не являются охваченными им. Мы уже догадываемся о том, что сводить жизнь к понятию системы значит превратить жизнь в понятие скелет, необходимое, как и всякий скелет, но без плоти, без мозга, без жизни. Следует говорить не просто о живой полисистеме, а о живых существах. Этот термин очевиден, но системный и даже биологический словарь его еще не знает. Хотя живое существо является системой, мы не можем сводить живое к системному. Сводить к системе значит изгонять существование и бытие. Термин «живые системы» представляет собой безумную абстракцию, если он приводит к исчезновению всякого ощущения жизни. Я буду использовать здесь термин «живая система» только исключительно для того, чтобы напоминать о системном аспекте живого, но ни в коем случае не для того, чтобы видеть в живом только систему. Какое ужасающее убожество воспринимать живое существо только как систему. Но какая нелепость не видеть в нем также и систему. Я знаю, что моя позиция, какой бы очевидной она мне ни казалась, не будет понята, поскольку большинство тех, кто будет читать мой труд, подчиняются парадигме упрощения, которая предписывает альтернативу там, где следовало бы ее преодолеть посредством объединения противоположных точек зрения. Моя борьба будет трудной, ибо ее предстоит вести на двух фронтах. Я буду выполнять мою кажущуюся претенциозной, но в сущности диалектическую задачу защиты системы и в случае необходимости борьбы с ней. Теория систем, которую я предлагаю, является также антисистемной. Я выскажусь даже более сильно. Чем больше мы выходим за пределы системы, тем больше мы в ней нуждаемся. Именно там, где теория системы является все менее и менее достаточной, она становится все более и более необходимой. В самом деле, теория систем активизируется там, где существует активная игра взаимодействий, обратных действий, эмерджентностей, ограничений там, где вступают в действие антагонизмы между частями и целым, между эмерджентным, внезапно появившимся и иммерсионным, погруженным, теневым, между структурным и феноменальным. Теория систем оживает там, где есть жизнь, и наибольший теоретический интерес к ней проявляете — уровни человеческих обществ, на котором редукция к понятию систи была бы, более того, грубой и искажающей. Таким образом, следует хорошо уяснить себе, что моя цель, хотя и является целиком и полностью системной, противостоит большим к позиции системных теоретиков, которые, полагая, что они приодок парадигму упрощения, отказавшись от сведения системы к состарьющим ее частям, на самом деле уступают ей, сводя все вещи и существа к понятию системы. Идея системы — это идея, имеющая две стороны. С одной стороны происходит унификация и редукция сущностей под видом их мещения в общий и абстрактный концептуальный мешок. С другой, универсальность системы побуждает нас к тому, чтобы изменить номер видения и реструктурировать наше мышление. Это заметил и Четыре удачно выразил и в Боррель. Идея системы — это проблематика в сдгом и буквальном смысле этого слова, то есть способ открытия, пробл, которые в противном случае могли бы вовсе остаться незамечены. Она не является сама по себе механизмом нахождения решений с проблем с Баэл 1976-р-7. Надо идти по направлению к систе-проблеме, а не к системе-решению. Моя цель состоит не в том, чтобы предпринять системное прочтение Вселенной, и не в том, чтобы парзать, классифицировать, устанавливать иерархию различных типов систем. Начиная с физических систем и вплоть до системы Хоуму, цель заключается в том, чтобы изменить взгляд на все вещи, от Вкида Хоуму. Не растворить бытие в существование, жизнь в систем понять бытие, существование, жизнь с помощью в том числе и представление о системе. То есть поставить над всеми вещами газ Сиркомплекса. 66 — нечто подобное диакрическому знаку применителя сложности. Именно на это я пытался обратить здесь внимание. Сность в основе, сложность у руля. Часть вторая. Организация — активная организация. Глава третья. Существа машины. Карно говорит о своей машине, он говорит о мире, метеорах, морях и звездах, он говорит о человеческих группах, об обращении знаков. Мишель Сер. Вначале было действие. Как далеко мы бы ни проникали в космическое прошлое, оно предстает перед нами как постоянные движения и взаимодействия. Как глубоко мы бы ни постигали бездны природы Физис, мы обнаруживаем в ней колебания и взаимодействие частиц. Неподвижность, неизменность, покой. Лишь локальные и временные видимости определенных состояний твердых тел в масштабе продолжительности человеческих жизней и наших человеческих возможностей восприятия. Природа Физис активна. Космос активен. Что означает действие? Это не просто движение, имеющее приложение и результат. Действие Декшен означает, как мы это уже видели, взаимодействие и Нерокшенс как ключевое и центральное понятие. 67, которое предполагает в зависимости от различных обстоятельств наличие реакций Эрекшенс механических, химических сделок. Или соглашений Трансэкшенс, действий как обменов, обратных действий Ретроэкшенс, действий, которые обратным образом воздействуют на процессы, которые их породили, а в отдельных случаях — на их источник или их причину. Эти взаимодействия, реакции соглашения, обратные действия породили фундаментальные организации, которые населяют нашу Вселенную, атомы и заезды. Эти миллиарды миллиардов образований вовсе не являются скоплениями неизменных элементов, покоящимися организациями. Все они находятся в состоянии постоянной активности. Они сами состоят их взаимодействий, реакций соглашений, обратных действий. И, как мы увидим далее, обратные действия и ГРАК здесь фундаментальную роль, детерминируя одновременно ряд факторов, усиливая, затормаживая, видоизменяя, трансформируя действ и взаимодействия. Атом является квазивихрем частиц. На Солнце все в турбулентных движениях, течениях, столкновениях, все в процессе горения. Под Сол все в действии. Земля вращается, сотрясается, трескается, твердеет, размягчается, увлажняется, сохнет. Дно морей становится горми, сглаженные горы становятся дном морей. Поверхность орошает и поливается текущими по ней водами, она опоясана восходящими ни. Ходящими вихревыми ветрами, и вся жизнь, которая останавливает на этой земле, превращается в труп. Итак, основная и фундаментальная реальность природы Грбуав урожается не только в идее организации, но и в идее активной оргнизации. Покоящиеся и неподвижные системы являются второстепенными и вторичными. Это означает, что действие создает организацию, которая создает действие. Это означает, что взаимодействие, видоизменения, поржи деяния совершаются в организации, посредством организации и обдзуют эту организацию. Это означает, что самопроизвольный процесс генезиса преобразуется в организационный процесс производства. 1. Организация производства практика, понятие существа машины. Говорить, что организация активна. Значит, говорить, что она постждает действия или она порождена действиями. В то же время значит говорить нечто большее. Понятие действия, ставшее организационным, тянет за собой первую констелляцию понятий. Практи-работа, трансформация, производство. Всякое физическое образование, активность которого включает в биработу трансформацию производства, может быть понято как шина. Я покажу, что всякая активная организация, по сути, представ собой организацию машины. Когда в первой главе первой части я минал звезды, я называл их огненными машинами-моторами. Это не просто образ, с помощью которого я проецировал на небо пла, неющие отблески наших котельных, тиглей и кузнец. Это я сделал того, чтобы навести на мысль, что изумительная организация Зве превратила ее в машину-мать, а наши земные промышленные Майер являются ее последними недоразвитыми отпрысками. А организующее физическое бытие, что такое машина? Мы можем и должны рассматривать свои искусственные машины как инструменты, изготовленные человеком,ществом и совершающие механические операции. Обычно мы деляем эти два свойства, связывая инструмент-машину с Хоумоу Фейбер 68 и с индустриальным обществом, а механизм-машину с деятельностью инженера. Тем не менее прогрессивные сдвиги, произошедшие благодаря машинам, в частности вследствие развития кибернетики, в направлении увеличения организационной автономии, позволили нам поставить вопрос не только о том, что производит машина, но и о том, что она собой представляет. Конечно, было очевидно, что машина является феноменальным объектом. Но именно Винер развил новый взгляд, он стал понимать машину не только как социальный продукт или материальный инструмент, но и как организующее физическое бытие. Выделяя и подчеркивая физическое бытие машины, он, разумеется, затенял ее социологическое бытие. Разрабатывая понятие физической автономии, он затенял общую зависимость машины от общества, которое ее создало. Но в этих пределах и с этими недостатками, на наше благо или во вред, родилась первая физическая наука, имеющая в качестве своего предмета исследования организацию. В-практика, трансформация, производства. От действия к практике. В отличие от спонтанных действий, которые осуществляются случайно, посредством столкновения отдельных, обособленных друг от друга процессов. Действия существа машины, даже тогда, когда они носят случайный характер. 69 являются результатами проявления организационных свойств. Чтобы провести различие между действиями и трансформациями производством, которые совершаются в результате, посредством и для организации, и действиями, трансформациями, производством, которые совершаются только в ходе случайных столкновений, что? Я повторю это еще раз. Ни в коей мере в принципе не исключает случайного характера действий в недрах организации. Я называю компетентностью организационную способность обуславливать или детерминировать определенное разнообразие действий, трансформаций процессов. Производство и называю практикой совокупность действий, которые производят превращение, ведут к появлению продуктов производства, выполняют различные задачи, начиная с реализации компетентности. Практика касается действий, которые всегда имеют организационный характер, и именно поэтому я отношу к разряду практических те системы, организация которых активна. Я добавлю, что я вовсе не по своей наивности рассматриваю в качестве первых понятий, касающихся существ машин и компетентности практику, такие термины, которые, казалось бы, должны состоять в ведении антропосоциальной сферы. Я надеюсь показать, что этим понятиям можно и нужно придать весьма архаическую физическую основу. Во всяком случае, они получают здесь свое обоснование в определении, которое я им даю. Машина представляет собой, стало быть, практическое физическое существо, то есть нечто, осуществляющее свои превращения, производящее свои продукты или выполняющее свои задачи силу своей организационной компетентности. Обновление понятия производства. Производить означает, в соответствии с первоначальным смыслом этого слова, который и принимается здесь нами, приводить к был и или к существованию. Вселенная самопроизвольных действий явк. Едца также вселенной самопроизвольного производства, когда взаимодействие при столкновениях, создавая организацию, создают бытие существования. Но понятие производства значительно ослаблено в том, что касается наших искусственных машин, хотя последние предназначены, в сущности, для того, чтобы производить и регулировать производительное так, эти машины продуцируют движение, превращая химическую, электрическую, атомную и другие формы энергии в механическую. Это моторы. Они выполняют задачи, то есть совершают действия, имея точи и целесообразную форму, сложившуюся в силу их компетентности. 70. А производят вещи. Но все эти процессы производства ограничивают или рутинным производством материальных благ, или генерацией джения, или выполнением задач. Идея производства, попав в плен свестехносканомической коннотации, стала антиномичной по отношению. Идея созидания. Но все же понятию производства необходимо вратить его полный и многоплановый смысл. Производить, что в сунности означает, как мы только что это вспомнили, приводить к быт, дили, существованию, может означать в ином плане или одновременно с этим. Причинно вызывать, детерминировать, быть источником чего-либо, плодить, порождать, создавать. Понятие производства в этом смысле сохраняет в себе генетический характер созидательных взаимодействий. Так, звезды и живые существа являются поэтическими существами. Я буду использовать терепоэзис, броэз за всякий раз, когда я буду придавать понятию произвиства оттенок созидательности. Они производят бытие и существовак из сырого материала. Порождение существа другим существом — явьется совершенной биологической формой поэзиса. Итак, идею производства неправомерно просто отождествлять с промышленной идеей стандартного изготовления. Создавать и копировать, воспроизводить образец, программух. Два противоположных и в отдельных случаях взаимосвязанных полюса понятия производства. Идея производства должна укорениться в идеях генезиса и генеративной способности. Она вырождается только в своих производных, вторичных формах. То есть она, в буквальном смысле слова, перестает быть генеративной, чтобы стать только фабрикующей, изготавливающей по шаблону или образцу. Трансформации и метаморфозы. Идея трансформаций, понятых вне организации, является ограниченной и фрагментированной. В таком случае говорят о химических превращениях изменениях физических состояний, механических изменениях, производящих движение. Природные и даже искусственные машины, разумеется, включают в себя трансформации одновременно и стрикто сенсу 5 физические, и химические, и энергетические. Но при этом мы забываем, что идея трансформации означает изменение формы, то есть деформацию, формирование морфогенез, метаморфозу. И что понятие формы надо рассматривать в его сильном смысле, то есть как гештальт, целостность системы или существа. Таким образом, машина есть организация деятельности, когда формы образуются, теряют свои формы, переформируются. А в живых машинах, так же, как и в солнечной архомашине, работа по трансформации является одновременно и разрушительной, и конструктивной, и метаморфической. Машина может, следовательно, посредством процессов разложения, крекирования, раздробления, разрезания, сведения к элементам, производить сырой материал из сложных соединений, менее организованное из организованного. Такая дезинтеграция или разложение может вызывать движение, приводить к образованию чистых, несоставных тел, сырых материалов, которые, возможно, будут использованы для созидательных процессов производства 6. Иначе говоря, и это является наиболее важным, трансформации ведут к рождению новых форм организации. Так, может производить организованное или организующее из неорганизованного, более организованное из менее организованного. Тогда трансформация предстает как изготовление фабрикейшн, с понятия, в котором акцент падает на идею организующей работы и размножения одного и того же. 6. Единственными машинами, которые производят исключительно только разрушения, являются машины войны, которые сами являются продуктами наших исторических обществ и произведены в них. Тогда, как в природе смерть и разрушение происходят беспорядочно и нерегулярно, машины войны производят уничтожение организованно, по приказу и систематически. Или как созидание creations понятие, в котором внимание фокусируется в производительности системы и новизне продукта. Здесь следует обратить внимание также и на то, что идея созидания — или творчество далека от того, чтобы вступать в неразрешимое противоречие с идеей производства. Не всякое производство обязательно является созид, ним, но всякое созидание с необходимостью является производство идеи деятельной организации или машины, таким образом. Приведет к пониманию не только рутинного изготовления одного и того же, но и создания огромного разнообразия действий, процессов феноменов, вещей, существ. Она приводит к развертыванию многообразия новизны во Вселенной. Мы увидим даже, что продуктивные органисции или машины производят не только другие организации, но и тай организации, которые сами являются продуктивными. В новом этапе в развитии производства являются живые существа, которые, сочетав в себе творческое порождение с размножающим копированием, отго и того же в ходе так называемого процесса воспроизводства. К производящей организация может воспроизводить свою собственную производящую организацию. Итак, существа-машины участвуют в процессах роста, размножения, усложнения организации в мире, проходя через эти процессы в производстве и посредством производства, продолжается, совершаете, претерпевает свои метаморфозы процесс генезиса. Цикл практики. Практика. Работа превращения, производство. Идеи производства, работы, трансформации, когда они вступают в поле организации, становятся неразделимыми. Идея работы должна пониматься не только как продукт силы, точка приложения которой скщается, но и как практическая активность, которая трансформирует, производит. Она больше не может быть отделена ни от энергетического обеспечения, которое делает возможной эту работу, не от организа одного онной деградации, которую вызывает всякая работа. Он приведет к таким образом к идее открытости и идее организации, которые я б в рассматривать в следующей главе. Идея трансформации становится сопряженной с идеей производства. Трансформация не есть просто результат реакции или моэффекции. Она также производит или движение с моторы, или фор и действия. Понятие практики, работы, трансформации Praiswats не являются просто независимо существующими в той организации, Тора их допускает. Они также трансформируются друг в друга и вымно производят друг друга. Поскольку практика производит тронеф с мацией, которые производят действия, физические образования, дви, ние. Ние. Это взаимное обращение терминов продукции и трансформац хорошо выражается в дукции продукции и транс-трансформации. Дция, циркуляция и движениях становятся трансформацией, а транс храняет и продолжает идею циркуляции и движения. И тем самым вновь обнаруживаем первый отличительный признак действия — движение. Сама логика активной организации предполагает трансформацию и производство. 71. Взлет понятия машины. Чтобы сформулировать для себя первое определение машины как понятия, нам нужно было совершить венеровскую революцию, начать рассматривать машину как физическое существо. Но, как мы уже видели, чтобы придать этому понятию автономию, нам надо совершить другую революцию, которая высвобождает нас из пут власти кибернетической модели искусственной машины, подобно тому, как сегодня механизировано и индустриализировано понятие производства. Понятие машины сегодня перегружено своими техническими и экономическими ограничениями и отличается своей неповоротливостью. Согласно общепринятому ныне смыслу этого слова, оно означает искусственную машину, а его побочным значением является промышленное окружение. Поэтому, чтобы лучше раскрыть смысл понятия машины как базисного, нам нужно разгипнотизировать машины, вселяющие цивилизацию, в которую мы погружены. Нам не следует попадать в плен тех визуальных образов, которые унвс при этом возникают. Оси, весы, бруски, рычаги, кнопки, упоры, кулаки, карданные шарниры, картеры, цепи, тележки, клапаны, приводные ремни, зубчатые рейки, затворы, валы, шестерни, винты, рукоятки, кривошипы, зубчатые колеса, поршни, пружины, краны, системы колес, вентили, цапфы, штанги, сопла, заслонки, штурвалы. Давайте не будем пленниками идеи механического повторения, идеи стандартного изготовления. Что касается слова «машина», его нужно чувствовать. Также и в индустриальном или экстраиндустриальном смысле, когда оно означало сложные целостности или приспособления, функционирование которых является регулярным или регулируемым. Круговая машина Ла Фонтена, политическая административная мшина. Прежде всего, его нужно воспринимать в его поэтическом измерении. Термин «поэзис» отражает сочетание в машине созидания и производства, практики и поэзии. В идее производства не следует стирать возможность созидания и творчества. Давайте помнить о том, что идея производства выходит далеко за пределы своего доминирующего технико-экономического значения, что она квк. Я уже отметил с самого начала. Может иметь также следующее значение. Вызывать к бытию, быть источником чего-либо, составлять, формировать, порождать, творить. В мвшине имеется не только машинное повторяющееся, но и нечто машинирующее, то есть замышляющее изобретательное. Идея активной организации и идея машины, которая ее воплощает и придает ей подобающую форму, не должны представляться в грубом образе наших искусственных. Машин, хотя именно благодаря искусственной машине, как я намерваюсь показать, они и появились в нашем сознании. Нужно мечтать о производстве разнообразия, инаковости, самого себя. Осмыслен. Таким образом, в соответствии со строгим смыслом термина «прокводство», машина становится фантастическим понятием. Она ведет в недра звезд, в лоно живых существ, в самую сердцевину органи ци человеческих обществ. Это солнечное понятие, это понят жизни. Ключевые идеи работы — практики производства, трансфер, ци проходят через природу, физис и биологию и начинают, бродя внутри наших современных обществ. 2. Семейство машины. Теперь я намереваюсь показать, что наше первое понятие маши, понятое как практическое трансформирующее производящее физи, ское существо имеет универсальное значение, то есть применимо за заключением. Быть может атомов ко всем известным во Вселенной тивным организациям, которые, однако, сами все состоят из атомов, мы увидим, что оно применимо к звездам, к живым существам-обществам. Архемашина. Солнце. Мы, которые так часто предавались мечтаниям, рассматривая зве. Но и небо никогда не представляли себе, что огонь звезд был дота. Степени мастером своего дела и настоящим ремесленником. Мы. Когда даже не помышляли о том, что эти огненные шары были так организующими существами, включенными во всеобъемлющую и айстоянную активность. Мы никогда не представляли себе, что они могли быть материя-машинами нашей Вселенной. А теперь мы знаем, что звезды представляют собой существа один шины, и процесс космогенеза привел к цветению миллиардов зве — это горящие машины-моторы, работающие на огне. Будучи ядерными моторами, они преобразуют гравитационный потенциал в тепло-энергию. Будучи машинами-кузницами, они производят изменения эфнизованного легких атомов или ядер более организованные, а имен тяжелые атомы, среди которых углерод, кислород, металлы. Звезды, эти стихийные машины, родились без ду экс мачине, из ганских турбулентностей вследствие гравитационных, электромгнных, а затем ядерных взаимодействий. Они стали машинами Ко. Гравитационная обратная связь запустила зажигание, которое, в сочередь, послужило спусковым механизмом для установления прот-действующей, центробежной, обратной связи. Они существуют и обладают автономией благодаря сопряжению F2 противоречивых действий, результаты которых, взаимно уничтожив друг друга, осуществляют регуляцию дефекту. Звезды являются, следовательно, в полной мере организующими физическими образованиями. Они наделены свойствами одновременно и упорядочивающими, и продуцирующими, и создающими, и творящими. Они представляют нечто большее, чем центры работающих как часовые механизмы машин, образованных из планет. Они являются и самыми архаичными моторами, и самыми архаичными машинами, и самыми архаичными регулирующими системами. Они остаются самыми огромными из известных нам распределителей энергии, самыми развитыми и отлаженными из всех известных нам ядерных реакторов, самыми мощными из известных нам преобразующих печей, самыми грандиозными из всех известных нам машин, всегда превосходящими в глобальной организации искусственные машины, хотя и поскольку всегда уступающими им в детальной организации. Они предстают перед нами как самый восхитительный пример спонтанной организации. Это поразительная машина, которая создалась сама собой, в огне и посредством огня. Причем это произошло не один единственный раз, благодаря невероятной случайности, а повторялось миллиарды и миллиарды раз, работает как центрифуга, сооружает, функционирует, регулирует себя без всякого конструктора-инженера, без специализированных частей, без программы или термостата. Таким образом, наше Солнце заслуживает гораздо большего, гораздо более громкого воспевания, чем гимны Ра и знаки почитания Зевсу, посвященные поддержанию их энергетической мощи и суверенного порядка. Мы должны обратить свои похвалы на матричную истину, которая была сокрыта от нас Зевсом, проглотившим свою супругу, великую Метис. 72. Протомашинные стихийные моторы. Солнечное излучение и вращение Земли вызывают ветровые потоки, которые, будучи зависимыми от перепада температур и от неравномерности рельефа, принимают различные, иногда даже противоположные направления и подобно тому, как солнечная петля образуется в результате столкновения двух цепей противоположно направленных действий и посредством этого столкновения. Вихревые формы циклонов образуются в результате взаимных встреч, столкновений, противоборств, отклонений. К потокам ветров присоединяются водные течения, испарения, низвержения воды. И так образуется круговорот воды. Кот Ры может рассматриваться как стихийный, самопроизвольный проще термогидроветрового характера, облако.
Мочь источник.
Река-цикл моря. Облако,
да хоть ключ.
Река образует ли циркулировать от входа к выходу из вихревого потока. Бездействие потока и действия, совершаемого над потоком, она сразу бы распалась. Разумеется, форма организация Профтическая деятельность в водовороте едва различима для нас. Но речь идет все же о продуцирующем бытии, о стихийном моторе. И не только потому, что он работает, чтобы немного углублять русло реки, частью которой он является и которая сама является частью этого стихийного процесса, но и потому, что он продуцирует то самое движение, которое характерно для основного типа моторов, а именно ротационное, вращательное движение. И движение этого спонтанно работающего мотора не только и не просто обречено на дисперсию, рассеяние, оно является частью общего процесса производства, который является производством водоворота посредством этого движения мотора и производством движения мотора посредством водоворота. Водоворот представляет собой, с этой точки зрения, не только продукт столкновения потока и препятствия, но и феномен производства самого себя. А в дальнейшем я объясню, почему я говорю здесь о производстве самого себя, вне самопроизводстве. Воздушные вихри, которые настолько эфемерны, что вообще сомнительно причислять их к разряду систем, поскольку одним их характерных свойств систем является их относительное постоянство, напротив, в полной мере, в период их кратковременного существования, обладают свойствами стихийного мотора. Его стихия проявляет свое неистовство в перевертываниях, искоренениях, поднятиях, измельчениях, дроблениях, что порождает по мере развертывания этих процессов торнадо, ураганы и другие циклоны. Речь здесь идет именно о тех стихийных моторах, вихрях и водоворотах, домашний вид которых был культивирован человеком, создавшим мельницу, воздушный или грибной винт, турбину. Первыми антропосоциальными моторными машинами были мельницы. Ветряная мельница, которая превращает воздушный поток в вихрь. Затем водяная мельница, которая преобразует водный поток в водоворот. Намного позднее, продолжая тот же самый энергетический путь развития, но располагая отныне огромными технологическими мощностями, пришли устройства, справедливо называемые турбинами, которые передают движение посредством вала. Прирученный и покоренный таким образом вихрь-водоворот полностью стал мотором. Обратимся теперь к самому архаичному и самому волнующему нас стихийному мотору — к огню. Если для того, чтобы образовать машину Солнца, гравитационные, электромагнитные и термоядерные взаимодействия создали себе метиса, то огонь сделался мотором этого метиса. Этот мотор регулируется посредством механизмов регуляции самой звезды, и это предохраняет мотор от взрыва. Огненное пламя, которое возникает на Земле в случае пожара, является своенравным и неустойчивым. Если оно хорошо подпитывается, то начинает неистовствовать и разрастается в обширный и сильный пожар, приводит к взрыву, но, в конце концов, конечно, затухает. Если же оно лишено подпитки, то тотчас угасает. Но мы можем рассмотреть в качестве примера топлвмя, которым мы овладели — пламя свечи. Если мы сфокусируем в нинии на пламени, рассматривая воск в качестве энергетического заса, а фитиль — в качестве упорядочивающего начала, то пламя простанет перед нами как активная система и организация. Эта систи имеет в различной степени горячие и по-разному окрашенные обсти. Как и в водовороте, энергетический поток трансформируется. Эта трансформация становится организационной. Как и в водовора, активный процесс сгорения не приводит только к диссипации энерг в дым, этот процесс обеспечивает и стационарное состояние, и сфгообразную форму пламени. Итак, это пламя, как и водоворот, являв явным стихийным мотором, который сразу же может быть из-под ОЗОВ, чтобы жарить, варить, кипятить. Еще даже до покорения воды и вет до появления исторического общества, до возникновения Хоумус и Пи, человекообразные существа научились сначала делать огонь более слушным, а затем и овладевать им, контролируя своим наблюден горение топлива для нагревания и жарения. Затем появился челок-кузнец, где пара человек, огонь стала машиной, которая преобразуем производит. С появлением общества, ведущего оседлый образ жи, Хоумус Сапиенс действительно покорил огонь, разводя его в очагах. Он также использовал и его способность к безумному насилию, подгая и разрушая другие очаги. Но только в XIX веке ему удалось, Нат, на огонь смирительную рубашку, соорудить огненную машину. С тех пор он начал с чудовищной эффективностью порабощать и эксплуатировать рабочую силу огня. Итак, мы видим, как проявляются турбулентные движения и стоновения, воздушные вихри, водовороты, турбулентные потоки плам, чаще всего пока плацентарные, незавершенные. Относящиеся к царе Урана, фантазматические, большинство которых эфемерные и неонделенные, причем все они являются лобильными и хрупкими. Они мастабилизироваться только вокруг твердого тела или от него, выпающего функцию инвариантного ядра. Но как только они начин существовать, пусть лишь в весьма незначительной степени облабытием, они становятся, без всякого сомнения, не только система, но и явными стихийными моторами. Мы так привыкли, рассматрив в качестве мотора корпус и цилиндр, а не то, что работает внутри ГОО, что мы забываем, что мотор — это то, что центрифугирует в три. И то, что внутри, как существовало прежде в диком, стихий состоянии, так и поныне продолжает существовать в этом стихийней, ничем не одерживаемом состоянии. Живые полимашины. Идея живой машины не нова. Теория животных машин была сформулирована Декартом, а материализм Ламетри обобщил ее на чё? Века. Но эта идея машины была механической, машина мыслил подобно часовому механизму. Сегодня мы должны понимать Маш не как механизм, а как практику, производство и поэзис. В этом скоде живые существа являются автопоэтическими существами Эмитюра Варейла, 1972. В этой формулировке жизнь не сводится к идее машины, но содержит в себе идею машины в ее самом сильном и самом богатом смысле. Как организацию, которая является одновременно и продуктивной, и репродуктивной, и саморепродуктивной. Таким образом, мы можем рассматривать живое существо, начиная с одноклеточного организма, вплоть до животного и человека, и как тепловой мотор, и как химическую машину, которые производят все вещества, все системы, все органы, все устройства, выполняют все задачи, создают все эмерджентности этого многогранного качества, называемого жизнью. Идея кибернетической машины проникла в струю молекулярной биологии, чтобы стать в сущности каркасом для новой концепции жизни. Молекулярная биология завладела организационной моделью кибернетической машины, чтобы вписать в нее химические процессы, изучением которых она занималась. Разумеется, Онф работала с кибернетическими понятиями, КОВК с орудиями для рассмотрения молекул, а не с молекулами, как с материалом для понимания организации. Идея машины была в ее глазах нечем иным, как подкладкой для нового молекулярного платья жизни. В самом деле, эта идея стала в молекулярной биологии паттерном образцом. Интеграция кибернетики в биологию происходила одновременно с интеграцией биологии в кибернетику. Живые существа впредь могли пониматься. Они действительно понимались. Как самые совершенные кибернетические машины и как самые совершенные автоматы Вон Нумен, 1966. Причем даже малейшие бактерии превосходили в сложности, безупречности и эффективности самые современные автоматизированные фабрики. Более того, надо понимать жизнь как систему, автоматическую во многих отношениях. Это обстоятельство остается, вообще говоря, незамеченным, так как представление о жизни организма отделяется от генетико-репродуктивного представления о жизни. Или крупным планом показывается организм, и при этом затеняется цикл воспроизводства. Или, напротив, давая обратный ход, наше внимание охватывает лишь цикл воспроизводства, тогда организм уменьшается и исчезает из поля зрения. Итак, жизнь — это сложное сочетание циклических, автоматических процессов, генетический цикл процессов воспроизводства, начиная с которых производятся машины существа, индивидуальные организмы, которые сами необходимы для продолжения автоматического цикла, без которого не существовало бы индивидов. Жизнь является, стало быть, полиавтоматическим процессом, в ходе которого производятся существа-машины, поддерживающие этот процесс посредством самовоспроизведения, автомфтический процесс. Существа-машины, репродуктивный цикл индивиды организмы Ай, нам сразу же становится понятным, что живое завершает и полностью раскрывает идею машины, выходя за ее границы в экзистенциальном плане и превосходя ее в биологическом. Артефакт «Отныне боль» не предстает перед нами как модель живой машины. Это деградированная и недостаточно развитая разновидность машины. Социальная мегамашина. Сообщества животных могут рассматриваться не только как мультимашины, образованные из индивидов машин, но и как стихий, макромашины. Спонтанные взаимодействия между индивидами звизываются в регулирующие обратные связи. И на этой основе существо образует гомеостатическую целостность, которая обеспечивает свое собственное выживание. Некоторые сообщества насекой термиты, муравьи, пчелы достигают неслыханной степени автомической организации и предстают перед нами, как чудовищные авцты Шоувен, 1974. Но именно в ходе эволюции от приматов к Homo sapiens происха две ключевые мутации в самопроизвольном развитии обществ. Пер из них служит отличительным признаком архаических обществ. Появится культура. Генеративная память, получившая на хранение прав социальной организации, является источником воспроизведения зений, методов Севейр-Чайра, программ деятельности, а язык, наполненный понятиями, делает возможным в принципе неограниченную коммуникацию между индивидуальными членами одного и того же общего в язык. И это оставалось незамеченным, поскольку он невидим, без сомнения, нематериален. Настоящая машина, которая, очевидно, функционирует только тогда, когда есть говорящий. И не случайно. Я обратился к понятийной паре «компетентность исполнения» в линкстике Хомского, чтобы характеризовать автоматическую практическую организацию. В самом деле, языковая машина производит слова, а исказывания — смыслы, которые сами вовлекаются с антропосоциал и практику, порождая, возможно, некие действия и выполнение некоторых задач. Языковая машина соединяет в себе два продуктивных совства. Почти ничем не ограниченное творение Поу СС высказыва и почти ничем не ограниченная передача воспроизведения сообще. Она является машиной одновременно и повторяющей, рутинной и этической творческой. Вот почему можно утверждать, что великая эволюция в процессе антропогенеза стояла не только в возникла НИИ культуры, но и в создании этой машины языка. С ее чрезвычайно сложной организацией, двойной связью, фонетика-семантика. Второе. Находясь внутри антропосоциальной машины и будучи полная и многообразными способами, встроенной во все процессы коммунфции организации, является необходимой как для существования, так и для развития этой антропосоциальной машины. Таким образом, озуется антропосоциальная архемашина, которая поначалу включает в себя несколько сот индивидов. Затем она распространяется на всю млю, на которой она будет господствовать в течение десятков лет и не умрет, пока не будет уничтожена историческими обществами рождения этих исторических обществ, состоящих из тысяч, сотен тысяч, миллионов индивидов, представляет собой организационную метаморфозу, настолько значительную по своему уровню, насколько было таковым возникновение многоклеточных организмов по отношению к одноклеточным. Известно, что трансформация, связанная с развитием сельского хозяйства и войнами, проявляется в развитии языковой машины, которая становится не только говорящей, но и пишущей. В возникновении аппарата государства, города, разделения труда, иерархической структуры социальных классов, на вершине которой размещается элита власти королих и элита знания священники. А в основании — масса рабов, доведенная до состояния одушевленных орудий, то есть закабаленных машин. Потребовалась гениальная интуиция Льюиса Мамфорда. 73, чтобы усмотреть в самых совершенных исторических обществах чудовищную мегамашину. Социальная организация фараонов является первой широкомасштабной двигательной машиной — Мемферт, Ай, 1973, 261. Мамфорд даже подсчитал, что совокупная производительность этой машины составляла от 25 тысяч до 100 человеческих сил, что эквивалентно производительности 2500 лошадиных сил. Единственным действием королевской власти было собирать рабочую силу и упорядочивать организацию, которая позволяла осуществлять работы в невиданных до этого временных масштабах там же. С точки зрения Мамфорда, изобретение этой машины определяет не только архетип всех социальных мегамашин, которые создаются вплоть до сегодняшнего дня, но также и самую древнюю модель функционирования всех сложных машин, которые появились впоследствии. Хотя акцент постепенно переходил с людей как рабочих на механические части Мемферт, Ай, 1973-Р, 251. Мегамашина под строгим надзором администрации государства, религии, армии манипулирует огромной массой людей, служащих в качестве рабочей силы. Выполняет грандиозные городские или гидравлические работы, воздвигает высокие стены и сильные крепости. Но все это не является утилитарным и оборонительным в бушующем потоке ее производительной деятельности. Будь то необузданные мечты монарха об имуществе, славе и бессмертии, будь то юбрис ноль. Левиафана. Мегамашина превращает свои воображаемые образы в гигантские колонны и статуи, воплощает свои неистовые намерения, воздвигает баснословные памятники, подавляющие своим величием храмы, великие пирамиды. В XIX веке в Западе происходит любопытная метаморфоза в недр социальных мегамашин. Они становятся индустриальными, созида, щими и развивающими искусственными машинами для создания искусственных вещей. Нечто подобного протезам. Сначала лишь в несколько областях, а затем и во всей социальной ткани Джиидион, 1948. Искусственная машина оказывается на взлете. Она является поэтому над ним продуктом развития, составной и дополнительной частью социальной мегамашины. Она больше не может рассматриваться как матри. Машин как идеальная модель для всех машин. Искусственные машины. Теперь мы можем определить место искусственной машины это. Рождённая последней земная машина, она родилась в ходе развит антропосоциальной мегамашины и представляет собой один из аспектов ее развития. И тем не менее, именно благодаря организационной автономии и способности производить энергию и в их автономии и генеративности, искусственные машины являются собственно машинами, то есть отличают от орудий и инструментов, которые сами являются их чистыми предками. Развитие способности производить энергию связано с развитием моторов. А развитие организационной автономии заключается в развитии автоматизма. Эти два направления развития тесно взаимосвязаны, моторы становятся автоматическими, а автоматы имеют моторы. На первой стадии своего развития исторические общества Эксплу тировали рабочую силу и производительные способности живых мо. Ров машин укрощения животных для перевозки и тяги и людей грабощения, а затем подчинения рабочих. В мое намерение здесь входит пытаться понять, как и почему физически, да в буквальном съели этого слова, машины понимались, изобретались, использовали. Развивались в истории Запада, начиная с XIII века и до сегодняшнего дня НИДом 1969. Я хочу просто определить место искусствен, машин по отношению к иным машинам. Прежде всего, это моторы. Главным здесь является изобретение мельницы. Ветряные и водяные мельницы производят и воспроизво вихревой поток, энергия которого перехватывается колесом и передается на вал. В дальнейшем, как известно, моторы подключались всем источникам физической генеративности, играя не только на врях, но и на турбулентности и взрыве. Так создается совершенно нов, связующее звено между человечеством и физической природой. Действительно, прикрываясь тем, что ей необходимо улавлив и использовать энергетические импульсы, антропосоциальная маш подключалась к генетическим и поэтическим силам природы фай, то есть к первичным моторным силам. Она их улавливала, использов, обуздывала, покоряла, порабощала, воспроизводила, производила своему желанию и чудовищно развернула свой контроль и манипурование их мощностью. С одной стороны, искусственный мотор играл роль посредника между социальной мегамашиной и машинными силами природы Фисис. С другой стороны, речь идет об экстраординарной цивилизации, необычайном оккультуривании моторных сил, которые, находясь в стихийном состоянии, являются изменчивыми, своенравными, неустойчивыми, опустошительными. Но оборотной стороной этой цивилизации является варварство и порабощение. Варварство, ибо безумное насилие, свойственное человеческой истории Морин, 1973, которое уже проявлялось в манипулировании природной взрывной мощью с целью террора и истребления, отныне способно разжечь и использовать безрассудные неистовые силы солнечных протуберанцев и звездных вспышек. Моторы играют с огнем, а автоматизированные машины играют с жизнью, начиная с механизмов и часовых устройств в XIII век. Были разработаны автоматические механизмы для выполнения все более и более точных, деликатных и разнообразных операций, выстраивающихся в цепи, неоднократно замыкающихся на самих себя. Таким образом, в XVIII веке дошли до производства автоматов, которые изумительно имитируют движение в поведении животного и человека. Эта работающая, как по часам, автоматика развивалась на уровне промышленных устройств, пока не наступила новая стадия в развитии сложности в хорошо отлаженной автоматике — кибернетическая. Управление, осуществлявшееся до сих пор как внешнее, становится отныне внутренним программой и организующим упорядочивающим. И кибернетический автомат начинает напоминать живое не просто внешне, выступая как часовой автомат, но и по организации поведения. Таким образом, наряду с развитием продуктивных функций искусственных машин были развиты и их организационные функции, и, конечно, их автономия. Хотя они наименее автономны среди всех разновидностей машин, но располагают минимальной феноменальной автономией, необходимой для обеспечения точности операций и выполнения задач, для оказания двойного сопротивления внешним случайным воздействиям и детерминациям с одной стороны, и внутренним процессом деградации и изнашивания с другой. Однако, какой бы развитой ни была искусственная машина, она является по отношению к живым машинам одновременно и грубым наброском, и грубой копией. Хотя предметы, созданные человеком, артефакты, сегодня превосходят живые машины по возможностям выполнения задач и проведения вычислений, хотя уже существуют компьютеры, совершающие сверхчеловеческие интеллектуальные операции, самая совершенная и самая прогрессивная из искусственных машин не способна регенерироваться, восстанавливаться, воспроизводиться, самоорганизовать себя, не обладает теми элементарными качествами, которые присущи мельчайшей бактерии. Ее части доставлены ей извне, ее конструкция была привнесена извне, ее программа была ей дана извне, ее управление производится извне. Таким образом, сконструированная, снабжаемая, исправляемая, пересмотрев Майя, запрограммированная, контролируемая человеком, она не располагает никакой собственной генеративностью. Она не располагает каким собственным поэзисом, никакой собственной созидательности. Именно поэтому вплоть до настоящего времени термин «машин-номер» — автоматический, понимаемый как противоположный термину «вой», означает грубость и ригидность организации и поведения, искусственно созданная машина остается в сущности. Бедной маши, неполноценной по отношению к живым машинам и социальным мэ-машинам, от которых она прямо и непосредственно зависит. Таким образом, будучи рассмотренными сами по себе, искусственные машины, конечно, смогли развить свою энергетическую генерат, но способность порождать энергию, свои информационные мощности, свою организационную автономию. Но они не смогли видеть организационную генеративность, способность порождения ей организации. В самом деле, они смогли развить только феноменальную организацию, которая производит продукты, но не генератив, порождающую организацию, которая производит свои средства производства и производит саму себя. Г. Разумеется, это означает, что наш интеллект, такой способный в этогонизации власти, обращении с вещами, покорении и порабощении, способен создать то, что создает, породить то, что порождает, панук то, что постигает. И вот она, вся проблема второго тома М. Труда, которая возникает вокруг этой фразы. Это означает также, станет теперь темой моего обсуждения, что наши искусственные шины действительно не должны рассматриваться как машины, но тика как фрагменты протезов в социальной мегамашине. Их способ. Порождать, конечно, коренится в обществе, как изобретатели маш, было вполне правомерно, конечно. Рассматривать отдельно иственную машину как организующее физическое бытие. С этой одного зрения искусственная машина уже является машиной. Но ей недо, порождающей инфраструктуры, которые располагают все другие шины. В том, что касается генеративности, искусственная машина является больше машиной, то есть активной производящей деятер, организацией. Она предстает только как инструмент и придаток антпосоциального бытия. Итак, кибернетика, раскрывая суть физического бытия машин, полностью оставила в тени не только вопрос о соц, но и мегамашине, выступая сама всего лишь как момент и элемент мегамашины, но и ключевую проблему организационной генерапсти, свойственную всем физическим, биологическим и социальной. Шинам, за исключением искусственных машин, отсутствие генеративных возможностей у искусственной машины, разумеется, не является проблемой, если мы рассматриваем ВОП, ее внедрение в антропосоциальную среду. Итак, она не может производить себя, порождать себя, исправлять себя, репродуцир себя, но она является воспроизведенной, исправленной, обновле измененной, репродуцированной на фабриках, на заводах, в мастерских. Как только она рождена, она может только увеличивать свою энтропию, и она увеличивает ее всякий раз, когда она функционирует. Но антропосоциальная негантропия ее ремонтирует, обновляет, восстанавливает ее стационарную энтропию. Сверх того, производя более сложные и организованные предметы, чем-то сырье, которое она получает, искусственная машина вносит свой вклад в производство социальной негантропии. И хотя она является только изготавливающим устройством, когда она производит предметы по новому образцу, поэтические жизненные соки, которые орошают общество, пропитывают ее бытие и выражаются в ее продуктах. Итак, искусственную машину следует понимать как незаконнорожденную и как результат скрещивания пород. Это в некотором смысле. Поздний ребенок — самое бедное и, в организационной плане, самое болезненное и немощное из всех машин. Но выступая в качестве фрагмента мегамашины, которая ее производит, воспроизводит, заставляет ее эволюционировать, она наращивает объем своих функций, продуктивную и исполнительную мощь, она способствует развитию практики антропосоциальной мегамашины. Но давайте видеть не только богатые и сложные аспекты этого развития. Нам следует также иметь в виду, что, отражая, выражая и продолжая социальную креативность, искусственные машины в их бедноте и ригидности отражают, выражают и продолжают бедноту и ригидность организации обществ, которые их произвели, тех, которые управляют их промышленной организацией с помощью разделения специализации закабаления труда. Именно. Эта порабощающая организация первых исторических мегамашин продолжает свое существование и развивается на основе, в ходе и посредством организации физического существа, которое является искусственной машиной. Это выводит нас еще раз на проблему порабощения. Подождите всего лишь две главы, и мы начнем ее рассматривать более подробно. Теперь мы можем, следовательно, рассматривать искусственную машину в ее многомерности, в ее отношении не только к социальной мегамашине, взятой в целом, не оходя в ее подробности, но и в ее отношении к крупным социальным аппаратам, движущим формам и силам природы ГРУ 815, организующим формам и силам жизни. Значит, Именно из-за возмущающей аберрации это принципиально зависимая, порабощенная и порабощающая машина, полностью лишенная способностей порождения и своего собственного поэзиса, была выдвинута кибернетикой в качестве архетипа всякой машины. Но давайте не забывать следующее. Искусственная машина позволила нам сформулировать понятие машины, понимаемое нами впредь как стартовая площадка, а не как упрощенная модель. Она заставила нас открыть беспредельную и изумительную вселенную машин звезд, стихийных моторов, живых моторов и даже антропосоциальной мегамашины, которая ее породила. В ходе этого путешествия понятие машины видоизменялось, развивалось, усложнялось, обогащалось. И, возвращаясь к своему исходному пункту, оно оказывает обратное воздействие на само понятие искусственной машины. В самом деле, физические, биклогические, антропосоциальные машины стали для нас необходимы в осмыслении искусственной машины, причем и в ее скудности и в многомерности. Искусственная машина не только укоренена в обществе, но и производит подключение социальной практики к физическо-моторике и физической организации. 3. Родовое понятие машины. Физическое понятие и родовая модель. Существуют физические, биологические, социальные машины, но гнятие машины является в своей основе физическим. Доказательств служит то, что с обоих концов цепи машин, в начале дарха машины, стихийные моторы, и в конце искусственные машины, машины являются чисто физическими. Существует, конечно, несводимое своеобраз, присущее биологическим и социальным машинам, но это своеобразие. Плод биологического и социального развития физического прр. Цепа активной организации, который сам по себе базируется на имманентных скрытых возможностях организации, свойственных прир сербуев. Моя настойчивость на включении понятия машины в физи, ски-план бытия ни в коей мере не означает. И читатель уже должен начать это понимать. Попытку редуцировать то, что является биолог чешским и антропологическим, к физическому. Мои усилия направлены напротив, на то, чтобы реабилитировать приниженное понятие физического. Я пытаюсь разобраться в том, каким образом то, что является биологическим, человеческим социальным, может и в то же время необходимостью должно быть физическим. И это не просто пота, что все, что является биологическим, человеческим социальным, стоит из физической материи, а главным образом — потому что вижу, что является биологическим, человеческим, социальным, представил собой активную организацию, то есть машину. Понятие машины, одно из самых физических среди тех, котор постигаются нами, является в то же время сложной интеллектуалы конструкцией. Недостаточно сказать, что машина, как и всякое поня вообще, как и всякое организационное понятие в частности, являся понятием с двумя входами — физическим и интеллектуальным. Было показано выше, чтобы образовать это родовое понятие «исх» из более непосредственной и эмпирической идеи активной органы — ЦИИ. Нужно было произвести усложнение концептуальной структуры, приступить к рассуждениям по аналогии, по гомологии, к археоло-чешским рассуждениям. Требовалось осуществить рассуждение по телектуальному кругу, стихийной живая тархомашина — общество. Артефакт. Дмотор-цикл машина, родовое понятие машины является, стало быть, идеальным типом, сконструированным посредством общей мобилизации отрядов, пришедших со всех фронтов знания. Наблюдатель, воспринимающий субъект, должен, осуществляя построение этой конструкции, столкнуться с решающими проблемами. Он обязательно должен поставить под вопрос свое представление об обществе и свое представление о науке. Он должен, наконец и в особенности, подвергнуть глубокому сомнению и задать вопрос, хочет ли он образовать богатое и сложное понятие, которое может применяться к непохожим сущностям и существам, не устраняя при этом их различий, которое может учесть и охватить экстраординарное разнообразие Вселенной, населенной машинами, хочет ли он, чтобы не было путаницы между Солнцем, автоматическим дыропробивным прессом и живым организмом, хочет ли он, короче говоря, избежать физического редукционизма, формалистической гомогенизации, искажающие экстраполяции. Коперниканский переворот. Понятие машины является для нас теперь родовым и позволяет понять различные типы или классы активной организации, чрезвычайное разнообразие которой мы наблюдали, начиная с чисто физических машин, архимашины, стихийные машины, машины, созданные человеком вплоть до биологических и социальных машин, от спонтанных машин до запрограммированных, от поэтических машин к копирующим, от экзистенциальных существ машин к чисто функциональным. Тогда понятие «созданной человеком машины», «артефакта» предстает перед нами как бедное понятие не только по отношению к живым машинам, но и по отношению к архимашинам. Это понятие было необходимо в период вызревания понятия машины, но недостаточно для его создания. Это не матричная, а придаточная версия машины. Это всего лишь жалкое подобие машины в том смысле, что это некая протезная часть социальной мегамашины. Отсюда вытекает необходимость в коперниканской революции в понятии машины. Сегодня кибернетическая вселенная все еще вращается вокруг искусственной машины. Подобно тому, как геоцентрическая система Птолемея позволяла нам понять вращение планет, хотя и на ложной основе, превращающей спутник Землю в королевскую звезду, позиция кибернетики, которая возводит артефакт в звездное понятие, дает нам возможность понять определенные характерные черты, свойственные машинам, но в то же время внушает нам суженное, ограниченное видение, инверсию перспективы и затеняет богатство исследуемой Вселенной. Действительно, применение модели искусственной кибернетической машины для понимания живого существа привносит скорее искажение и обеднение, чем эвристическую силу. Такая модель может быть только временной. Технократическое упрощение и лишение вещей их естественных свойств создают условия для длительного влияния такого рода редукционистской экстраполяции. Поэтому необходимо произвести гравитационный переворот по машины. Понятие, которое считалось Солнцем, должно стать СПУ, КОМ. Место Солнца должна занять архимашина. Надо поставить СШЦ на его собственное место Солнца. В таком случае мы не сможем более представлять себе живое существо в роботизированном обе кибернетической машины, которая выполняет свою программу. Ай следует переосмыслить идею живой машины. Генеалогия машин. Теперь можно попытаться выработать родовое понятие машины. Гдовое означает, что это понятие позволяет ча установить генеалогию, то есть эволюционную логику во вселен машин. 4. Определить общий род, процессы трансформации и развития адрова и ответвления, от которого дают в результате разнообразие тик. Давайте суммируем эту генеалогию. Итак, вместо абстрактной и редукционистской генеалогии — кибернетический артефакт, живая машина, общество, в которое, более того, имело склонность пренебрегать архимоим стихийным мотором, автоматическим циклом, я предлагаю логи в эволюционную генеалогию. Архимашина, стихийный мотор, живая машина, человеческое общество, арте. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.